Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. И здравствуйте, дорогие радиослушатели. Буквально на днях в Кыргызском национальном университете имени Джусупа Балысагыта прошла большая международная научно-практическая конференция «Роль лидеров формирования нации, развития общества и культуры в 20-21 веке». Ну, помимо всего прочего, еще и было подписано большое количество соглашений с Северо-Восточным федеральным университетом о сотрудничестве нашего национального университета. Ну, вообще, я думаю, не новость, что многие российские университеты приезжают к нам, сотрудничают с нашими высшими учебными заведениями. Это, честно говоря, очень приятно. И у кыргызстанцев есть возможность отучиться в лучших университетах, вузах России. Ну и, собственно, нашему педагогическому составу от такого сотрудничества одни плюсы.
Мы сегодня побеседуем в том числе и о конференции, и, собственно, о лидерах, которые объединяли и продолжают объединять свой Кыргызстан и Якутию. В частности, побеседуем о фигуре политического деятеля Максима Амосова вместе с нашим гостем. У нас в гостях сегодня заведующий кафедрой журналистики Северо-Восточного федерального университета имени Амосова, председатель Ассоциации писателей Якутии, член Союза журналистов России Олег Сидоров. Олег Гаврилович, здравствуйте. Рад вас приветствовать в Кыргызстане.
Здравствуйте.
Ну, сегодня мы поговорим, наверное, в первую очередь о фигуре Максима Амосова. Знаете, на самом деле, несмотря на то, что фактически человек какое-то время возглавлял молодую Советскую Республику, действительно, о его фигуре известно, по крайней мере, у нас в Кыргызстане довольно мало. Кстати, и я в свое время, когда прогуливался вот по парку, где у нас есть бюсты всех людей, которые так или иначе возглавляли нашу республику, еще будучи к автономии в составе Российской РСФСР и уже потом в статусе союзной республики полноправной, есть у нас в городе Бишкек бюст Максима Амосова. Мне всегда интересовало, кто этот человек, но при знакомстве оказывается, что эта фигура не то что видная, а на самом деле легендарная. Это якутский политический деятель, революционер, который работал не только в Якутии, но и в Казахстане, и вот у нас в Кыргызстане. Поэтому вам флаг в руки. Расскажите нам, пожалуйста, о самой фигуре Максима Кировича Амосова.
Да, Максим Амосов якутянин, и свою карьеру политическую, государственную начинал там, конечно же, да. И мы как бы отмечаем его как основоположника вот государственности одного из, да, то есть трое. Это вот Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский и Сидор Никифорович Барахов. Вот это как бы люди, которые стояли у истоков государственности, то есть автономной Якутии. И это в 1922 году, в апреле, вышло постановление в ЦИК тогда о том, что вот Якутия становится автономной республикой, да. И огромную роль сыграл как раз вот Максим Амосов именно в отстаивании вот этого статуса, потому что это шло, ну, через какие-то дискуссии. И вот тогда, если мы обратимся к истории, вот Сибиру тогда, то есть мы, Якутия территориально, конечно, входила в состав Сибири, да, и в царское время, да, потом это тоже как раз сказывалось, что Якутию признавали в составе тогда вот Иркутской губернии и так далее, поэтому были вот эти дискуссии, но все-таки вот, ну, в первую очередь Аюнский начинал, а потом вот Амосов, он как раз убедил, скажем так, Москву. Был на приеме у Ленина, у Сталина, и что вот Якутия должна стать именно автономной республикой. Этот статус давал, конечно, тогда в начале возможности для развития, вот, самостоятельность во многих вопросах. Но потом, конечно, ну, мы из истории знаем, что вот многое менялось после 1928 года, да, и... А так вообще, конечно, противостояние шло. Якутии тоже, да, вот между различными группами. А вообще в 1917 году, когда вот после февральской революции, Якутии были представлены все фактически тогдашние главные партии российские, да, и были, собственно, наши якутские тоже организовались. И вот это противостояние, то есть первоначально вот большинство интеллигенции, они, конечно, придерживались, поддерживали временное правительство, учредительное собрание. А вот большевиков, конечно, эта группа образовалась, вот как раз Амосов, Аюнский, Барахов. Но так все сложилось, что советская власть значит, в 18-м году, очень на короткое время, летом, где-то около месяца, а потом опять же вернулось как бы вот правление Колчаковское, там потом, значит, земство наше было, якутское, и окончательно советская власть установилась в декабре 19-го года, тоже вот, ну, по сравнению с Центральной Россией, да, довольно-таки поздно, да, вот, и уже в 20-м году вот как раз к власти приходит вот эта группа большевиков, вот, наши вот герои, о которых мы говорим, да, Амосов, Аюнский, Барахов, и начинается вот как раз отстаивание вот этой идеи автономизации. Ну, вообще-то имеет свою историю, да, автономия. Я даже вот как бы в своей книге писал, типа, «Призрак автономии бродит по России», ну, перефразируя эту знаменитую фразу.
О призраке коммунизма, да.
Потому что вот эта идея овладевала очень многими, особенно, конечно, национальных регионах, ну, в том числе, это все начиналось в Европе, конечно же, и потом это и в России, вот. Поэтому здесь, конечно, почему вот эта идея этой конференции, конечно, на памяти Максима Кирилловича Амосова, да, потому что Амосов, вот совершенно правильно сказали, он объединяет Якутию, Казахстан и Кыргызстан, потому что он в Якутии был, вот, как мы уже сказали, представителем правительства, совнаркома тогда и так далее, и потом он в Казахстане возглавлял три области, то есть когда вот Казахстан тоже становился союзной республикой, да, потом уже автономной Киргизии, это в 1937 году, и он был вот первым избранным секретарем уже Центрального комитета Компартии, уже Кыргызской ССР, да, и вот он как раз вот принимал, при нем принимали первую конституцию Кыргызстана, потом вот что его отличало вообще от вот многих большевиков, то, что он поддерживал именно вот, культуру, в первую очередь, да, то есть Манас, например, да, национальный алфавит здесь, в Кыргызстане, в том числе, и это все у него начиналось в Якутии. Вот. Ну и, конечно, вот заслуга в том, что он инициировал это уже после того, как Якутия стала автономной республикой, комплексную экспедицию Академии наук тогда РСФСР, СССР, да, и вот эта научная экспедиция работала несколько лет в Якутии, и были очень сделаны там исследования по всем направлениям, по всем сферам, областям, да, вот. И такую же он уже, вот эту идею, опять же, здесь работая уже в Кыргызстане, он предложил, чтобы здесь в Кыргызстане была тоже такая же комиссия работала, Академия наук СССР, и организовался именно вот и как институциализировать, да, научное учреждение. То есть он очень много вот как бы за это короткое время он много вложил здесь тоже в развитие образования, языка, культуры, Манас в том числе, тоже при нем было принято решение о издании вот, перевода Манаса, да, которое вышло только, по-моему, в 40-х годах. Вот. Ну, вообще очень интересная личность. Это вот как-то, что еще тут подчеркнуть, да?
Вы расскажите, как он попал вообще в Среднюю Азию?
Да. Значит, в 1927 году у нас было большое, ну, такое движение конфедералистов, которые отстаивали статус уже союзной республики, да, Якутии. И после подавления вот как раз работала большая комиссия СК в Якутии, и вот руководство тогда обвинили как раз вот Амосова, Бараха в том, что они вот как раз, ну, как поддерживали вот это движение. И они были приглашены или вызваны в Москву без права возвращения на родину в течение 10 лет. Да? И Максим Кирович, ну вот благодаря тому, что у нас в Якутии проходили ссылку вот известные деятели большевистской партии, Ярославский, Орджоникидзе, Петровский. Вот с их поддержки был взят на работу аж инструктором ЦК тогда, да, mm-hmm. и как раз курировал вот, Среднюю Азию, ну, тогда Средняя Азия называлась, да, вот, и Кавказские республики. Потом это короткое время он здесь работает, потом поступает вот Институт Красной Профессуры, и потом его вдруг направляют в Казахстан, вот, первым секретарем. Потом он там, вот, как я уже сказал, лет пять там проработал, и потом уже здесь направляют его в Кыргызстан руководителем вот уже автономного Киргизии тогда. Ну и он участвовал вот как раз в статус союзной республики, да. И в 1938 году он был арестован. Тут тоже очень такая запутанная история. Вот на праздновании во время демонстрации... Вот есть разные версии, ну, типа выкрикнул какой-то, ну, ну обычно же вот там эти лозунги же, да, звучат, и он вроде такой, то ли антисталинский, то ли там поддержка чуть ли не там фашизма. Ну,
это знаменитая история с оговоркой, да. якобы, да, да, о чем, собственно, потом Амосов писал Сталину, да, правда, Сталин да. не отвечал ему, что да, он, да. выкрикивая лозунг «Долой фашизм, да здравствует коммунизм», ай-яй-яй, я сам сейчас пытался этот лозунг произнести, и... Немного чуть не ошибся, да, поменял, ну, человек был на демонстрации и поменял местами, собственно, коммунизм и фашизм. Якобы люди вспоминают, что это было так. С другой стороны, говорят, что он, скажем так, пал жертвой интриг тогдашнего главы наркома внутренних дел Лоцманова. Кыргызской ССР Лоцманова. Да.
Да, потому что вот это тоже исследовали наши ученые, вот Игорь Егорович Алексеев, доктор исторических наук, вот он как раз занимался вот этим, да. А вообще это стало, ну, вот, ну, в конце 80-х большая статья Семена Липкина, кстати, переводчика Манаса, да, была опубликована в журнале «Огонек», где как раз вот он это приводил, вот эту ситуацию, да, что он выкрикнул «Долой коммунизма», там, и так далее. И... Вроде он как бы присутствовал там, Липкин, да, там считается. Но многие не подтверждают, да, вот. Поэтому это немножко такая история таинственная получается, да. Но я думаю, что он, ну вот, логически, если так, он же, ну, никак не мог так выкрикнуть, даже если там, не знаю, там была ситуация какая-то, как можно было ошибиться, да.
Ну, с одной стороны, конечно, да. Потому что все-таки демонстрация, и да. вряд ли могла произойти такая чудовищная ошибка. Да. Но время было такое тяжелое и страшное. Знаете, когда речь заходит о как раз-таки вот молодых лидерах советского государства, действительно, их много было и в молодых нарождающихся национальных республиках и автономиях. И когда речь заходит об этих людях... в том числе и государственных деятелей Кыргызстана, Юсупа Абдурахманова и других, я всегда удивлялся тому, что ведь это были люди буквально вот из народа, что называется, да, которые в очень молодом возрасте, действительно, сам Максим Кирович Амосов-то, получается, все время своей политической деятельности не переставал быть молодым человеком, имели... очень большой ресурс для того, чтобы и самообразовываться, и руководить, и в том числе принимать очень важные решения на заре становления и автономии, и вообще советского молодого государства. Мало что известно о том, откуда, собственно, выходец Максим Кирович Амосов. Скажите, пожалуйста, как начинал он свою деятельность, и как в таком молодом возрасте действительно был отмечен большевиками как потенциальный руководитель, и потенциальный функционер для того, чтобы работать не только по своей национальной, скажем так, области, но и в целых регионах, в том числе и в Средней Азии, и на Кавказе.
Это вообще вот поколение, ну, вообще есть такая, ну, поколенческая история, история поколений, да, ну, такой метод, подход такой, да, политическая социология, да, этим занимается. И вот как раз это поколение, вот они выросли как раз 10-е годы, да, 20 века. И вот они учились. Вообще тоже, несмотря на то, что вот Якутия, город Якутск, это где-то далеко от центров, да, но все-таки там была очень интересная жизнь, особенно для учащихся молодежи. Они собирались, создавали свои кружки, общались и обсуждали разные вопросы. Да, вот у них было стремление узнать побольше. Они, ну, устраивали читки, каких-то споры, дискуссии, выпускали рукописные журналы. То есть они жили вот такой своей очень активной жизнью, и вот эта учительская семинария. То есть, мне кажется, вот очень важное значение имело вот то, что эти учреждения, да, ну, педагогические коллективы, они, видимо, как-то это все носили вот эту. Потом огромную роль сыграли политические сильные, да, вот особенно социалисты, эсеры, большевики, вот как я уже сказал, значит, Ярославский образовал вот эту тоже, ну, такую молодежную группу, вот куда входили как раз Амосов, Аюнский, да, и вот они, ну, как бы, скажем, с подачи вот Ярославского, Орджоникидзе, Петровского, вот они выдвинулись, да, вот.
Угу.
Вот. А Петровский же был у нас после, ну, когда, ну, временное правительство, он был комиссаром вот Якутской области, потому что он был же депутатом Государственной Думы, и временное правительство его назначило, да, вот, то есть власть как бы перешла к нему после того, как губернатор сложил свои полномочия, вот, и, естественно, они опирались вот на эту очень активную такую часть молодежи, которую поддерживали именно вот идеи социализма. Вот. И вот я думаю, вот вообще в России очень интересное время. Это вот конец 19-го, начало 20 века. Ну, во всех направлениях, да, если мы возьмем, вспомним, русская философия, Серебряный век культуры, да, вот это. Угу. И даже вот таких отдаленных от центра Якутии тоже это все, в общем-то, как-то отзывалось. И молодежь тоже вот хотели как раз участвовать в этой жизни. Поэтому вот очень подходит вот как бы понимание истории, вот истории поколений, да, вот что на них повлияло, ну, скорее всего, то, что вот вторая половина XIX века в целом, да, в Российской империи после вот реформ Александра II, вот это и университетская свобода еще же, да, тогда вот во второй половине XIX века очень много студенческое движение же было в России. Это все даже вот у нас отзывалось в отдаленных уголках там империи. Поэтому, мне кажется, вот это интересная была история. Вот. Поэтому вот, когда мы вот утверждали тему конференции, да, как раз именно роль лидеров формирования нации, то есть здесь имеется в виду не только вот как бы Максим Кирович, а в целом вот всех представителей, да, кто был вот выдвинут на первые роли. И после Первой русской революции, после вот февраля 17-го года, ну и потом после победы большевиков, да. Потому что многие из них же тоже сотрудничали и работали вот в системе, да. И вот вы правильно назвали, да, там, допустим, ну, тот же Тракула Айтматов, да.
Угу.
Очень многие вот лидеры тоже Кыргызстана, ну, Казахстан тоже так же, да, там. А Татарстан тоже очень много. Вот интересное время было в этом смысле.
Угу. То есть можно сказать, что молодых лидеров формировали из молодых новых людей. И это было какой-то частью политики, построения нового общества в то время.
Конечно же, да. Вот эта идея построения нового общества, это очень... Ну, это вот как бы такой романтизм, угу, да, молодежный. И большевики, они, большей части, они были же утописты, да, в какой-то степени, если вот это коммунизм, идеи коммунизма тоже же, да, это очень привлекало молодых. С другой стороны, вот это движение за самоуправление, например, Якутия, если брать, это в течение всего 19 века можно проследить, да, там, вот когда реформы еще Александра I, Спиранского, Степная дума у нас образовалась, там проходили свои съезды, ну, естественно, это ну, обеспеченные, да, вот, ну, как бы элита такая, да, собиралась. Потом вот в конце 19 века очень много выдвинулись тоже. Вот у нас был такой лидер Василий Васильевич Никифоров, Кулюмнир, Кирилл Васильевич Ксенофонтов, это более старшее поколение, да. Они же тоже влияли на, вот, на того же Амосова и на их соратников, большевиков в том числе. Mm-hmm. Поэтому это было очень такое время. Ну, что еще? Вот просто я, когда работал над книгой, вот над биографией Максима Кирилловича Амосова, как раз вот я, ну, пришел, что ли, к такому, что все-таки надо смотреть комплексы, да, вот это время, 19 век, поколения разных регионов, национальных регионов страны, тогда, как они выдвинулись, вот лидеры, да, продвигались.
Угу. Ну, если поговорить о молодежи теперь современной, сравнивать мы, конечно, не будем.
Времена
естественно,
были разные.
Времена были, да, сейчас все совсем иначе, но вы представляете Северо-Восточный федеральный университет, насколько мы понимаем, сотрудничает он с нашим национальным университетом. Это, как я сказала, уже очень приятно на самом деле. Это хорошая возможность, наверное, такого взаимного обогащения культурного и научного. Вот расскажите немножечко подробнее, если можно, как раз об этом взаимодействии, тем более, что вот в рамках конференции были подписаны в том числе соглашения. Вот немножечко подробнее об этом.
Ну, кстати, просто добавлю, что наш университет носит имя Максима Амосова, учитывая его вклад вот, в развитие тогда и науки, и образования Якутии. И он тоже вложил свою лепту, когда в 1934 году у нас был создан педагогический институт. Да, вот поэтому вот, в 1990 году университет, тогда Якутскому государственному университету присвоили его имя. Да? Там это ученый совет университета, потом поддержало тогда руководство республики. И, кстати, вот Борис Николаевич Ельцин подписал, тогда он председатель президиума Верховного Совета РСФСР, подписал вот это постановление о присвоении имени Максима Амосова. Вот, да, и вообще это как бы давняя дружба, можно так даже сказать, да. Но сейчас как бы вот это между нашим университетом и национальным университетом, государством, двумя университетами мы сотрудничаем. Сейчас как бы на другой уровень подписано соглашение, и у нас здесь создан Кыргызский центр Северо-Восточного федерального университета, то есть в первую очередь, это академическая мобильность, то есть обмен студентами. И кыргызские студенты учатся у нас, кстати, уже есть, да, обучаются. И мы в дальнейшем хотим это тоже продолжать. Например, вот по линии, ну вот я заведующий кафедрой журналистики, мы хотим тоже проводить совместные исследования по части медиа. Вот, хотя Кыргызстан – это все-таки государство, а мы регион в составе России, но есть очень много тоже точек соприкосновения. Ну, во-первых, скажем, язык, да, там корни тюркские, да. Вот как здесь вот именно себя чувствует пресса на языках. А вот ну, у нас эпоха цифровизации, да, все это как влияет на именно на язык, да, вот как журналистика реагирует на это. Вот поэтому я думаю, что у нас будут уже какие-то конкретные результаты вот таких исследований. Потом это и по части истории, этнографии. У нас очень много переговоров прошли. И у нас тоже биологи планируют тоже работать, физкультурники, то есть у нас институт физической культуры вот нашего университета тоже вот составили меморандум вот, по каждому направлению. То есть уже вот как бы будут конкретные уже, надеюсь, результаты. И обмен преподавателями. Вот мы тоже приглашаем кыргызских преподавателей читать у нас лекции для наших студентов. Вот я думаю, у нас уже с января будут вот по направлению журналистика тоже преподавать. Преподаватели
из Кыргызстана.
Ну, потому что это важно, это нужно. И очень надеемся, что вот студенты приедут на стажировку, там, на семестр.
Угу. Но академическая мобильность — это, конечно, такая больная точка всех университетов, да. Потому что студентов нужно отправлять. Понятно, что ребята должны изучать разные научные направления, разные культуры. Не всегда это получается делать. А студенты из Кыргызстана вообще могут поступить в Северо-Восточный федеральный университет? Сколько сейчас студентов наших учится в вашем университете, если не секрет?
Я вот сейчас точно цифру не назову.
Но есть.
Есть, да. Но есть, ага. У нас вот как бы такое направление, ну, когда университет стал федеральным, это 2010 года, мы развиваем именно вот эту академическую мобильность. У нас открыта кафедра русской как иностранной, приезжают учиться с разных стран, даже таких отдаленных, там, Латинской Америки, Африки, несмотря на...
Не мерзнут, да?
Да, вот это первая мысль на самом деле, да.
Ну, естественно, мерзнут, но привыкают. И да, это им интересно, в общем-то. Потом вот они, естественно, русский язык, да, в первую очередь изучают. Потом кто-то остается и поступает на разные направления. Также вот пока немного из Центральной Азии студентов, но есть, и есть даже вот, ну, и, но больше всего из Китая студентов. Где-то даже, если я не ошибусь, около 60. Ну, для Якутского университета это, ну, довольно-таки хорошая цифра, скажем так. Да, с Вьетнама есть. Ну, в общем, в этом смысле вот мы расширяем, да, вот эти контакты. Ага, Узбекистан представлен, Казахстан. Вот мы с казахстанским национальным университетом имени Аль-Фараби тоже сотрудничаем. Ну, я по своему направлению журналистика. Вот наши ребята тоже приезжали на летнюю школу, и магистранты с Казну тоже приезжали к нам на семестр тоже. Ну, в общем, вот есть...
Есть движение, по крайней мере, и оно ощущается. Я хотел немного поговорить об общих корнях кыргызского народа и народа Якутии. Знаете, на самом деле, действительно, вот мы как раз когда говорили о Максиме Кировиче Амосове, в принципе, наверное, видна такая линия, что не зря талантливый человек и такой очень... современный по тому времени руководитель, действительно курировал именно Центральную Азию, потому что якуты, народы Центральной Азии, ну, это один корень, мы тюрки, и, в принципе, это видно и по языкам, и по эпосам, и народному творчеству. Скажите, пожалуйста, это, в свою очередь, играло ли роль тогда, потому что, ну, по крайней мере, людям, которые имеют общие национальные корни, легче понимать друг друга, во-первых, да, ориентироваться в традиции. И сейчас насколько хорошо, в том числе, может быть, и вот на базе вашего университета, знают о Кыргызстане и о том, что действительно, несмотря на географическую отдаленность, народы до сих пор узнаваемые в общих чертах и основах языка, и в том числе устного творчества.
Да, вот как раз у нас очень хорошее сотрудничество налажено уже лет 10 по линии Манаса, эпоса Манас и якутского Алонхо. Переводили Алонхо на кыргызский, Манас на якутский язык. И проводится у нас в институте, и у нас в университете создан институт Алонхо. Да? А здесь есть вот академия Манаса, и был центр изучения. То есть эти связи вот как бы налажены, совместные исследования, да, потому что очень много там, ну, скажем, похожих сюжетов даже, да, в чем-то. И у нас эти специалисты этим занимаются, и они постоянно приезжают сюда. Вот потом, что еще, как раз вот по языку, по этнографии, вот тоже у нас... тоже договоренность, совместные исследования проводить, изучать. Вот. А так Кыргызстан еще же, Якутию и Кыргызстан связывает Чингиз Айтматов, его творчество, да. потому что наш самый вот знаменитый режиссер театральный Андрей Борисов, он поставил по «Бегущий краем моря» «Желанный голубой берег», мой спектакль, да, это в 80-х годах еще прошлого века, по Чингиз Айтматову, и вот этот спектакль, это такой был бренд вообще якутской культуры, как бы стал тогда, он получил тогда государственную премию СССР, вот этот, и естественно, творчество Чингиза Айтматова переводится. Но и это вообще-то связи 60-х тоже были налажены, да, между писателями. Есть очень хорошее вот воспоминание Такамбаева. Он тогда вот 60-х, 70-х был представителем за писателей Кыргызстана. И он даже вот как бы в воспоминаниях, он был знаком с Амосовым. И тоже вот в одно время они были арестованы. На, по-моему, Атакамбаев вначале. И вот он пишет, что когда они узнали, что Амосов тоже арестован, они даже плакали в тюрьме. Вот, да? Вот такие факты интересные тоже. Да? Ну, в плане именно как они воспринимали Амосова не как там такого там партийного деятеля, а именно как человека, который был очень близок. Они понимали друг друга. Он всегда с ними. Вот они все подчеркивали вот его человеческие качества, не как там чиновника партийного, а именно вот, что в отличие от многих, видимо, отличался вот Амосов именно человеческими своими качествами, интересом вот культуры, языку. Он же изучил и казахский, и кыргызский языки, овладел. Но, во всяком случае, так свидетельствует, что он знал эти языки, изучал. И вот его высказывание, что он Кыргызстан окрестил советская Швейцария, да, ну, природу, там все, горы, это все, в общем-то. Поэтому вот эти связи есть. И вот, значит, 95 лет Чингиза Тариколовича Айтматова у нас как раз прошли тоже мероприятия, посвященные этой дате, в Доме дружбы народов. Первый вечер состоялся, в котором участвовали представители вот университета, студенты. И вот 11 декабря в самом университете у нас тоже прошла вот эта встреча. И там показывали фильмы, значит, художественный фильм по Айтматову и еще и документальный о нем. Так что вот Якутия тоже по-своему как бы отметили этот момент. И его произведения тоже переводили на якутский язык. Да, вот, ставят в театре.
Ну вот как раз, когда вы говорили о том, что именно при Максиме Амосове началось развитие, в том числе перевод и документирование кыргызского эпоса «Манас», как раз-таки тоже прямая параллель складывается, потому что действительно два народа создали два выдающихся эпоса. Эпосы имеют общие черты, но вот Улун-Хо — это очень... скажем так, более разноплановое произведение у нас, потому что есть Манас, вокруг его фигуры, собственно, строится все действие. А Улун-Хо — это целый мир, прошлое, и низинный мир, если не ошибаюсь, срединный и так далее, и так далее. И он описывает жизнь целого племени.
Это как жанр даже, да.
Да.
Там есть несколько разных.
Скажите, пожалуйста, вот у нас уже, наверное, года 4 работает театр «Манас», где, собственно, уже как-то более-менее собраны в одну обойму ведущие сказители эпоса «Манаса», «Манасчи». Скажите, пожалуйста, как это сейчас сделано в Якутии, и кто занимается сказанием эпоса «Улун-Хо»?
У нас создан тоже театр «Улун-Хо», и ставят спектакли как раз по «Улун-Хо». И, кстати, первый спектакль в 1906 году на якутском языке, первый спектакль был поставлен по «Улун-Хо». И вот мы как бы ведем отсчет театра на якутском языке, который, да, национального театра, вот 1906 года, да. На русском ставили и в начале 19 века. Якутс тоже жил своей такой культурной жизнью, да. Вот, поэтому Улун-Хо живой такой. Сейчас у нас есть исполнители Улун-Хо. А вот как раз в институте Улун-Хо, вот в нашем университете, работает молодой человек. Так, ему где-то за 30 только, да, но он сам сочиняет свои «Улун-Хо», да, исполняет, и еще он защитил и кандидатскую, и он как раз приезжал сюда, участвовал тоже вот фестиваль исполнителей Манасетов, тоже он приезжал, и к нам приезжали, потому что Якутия же инициировала тоже фестиваль шедевра ЮНЕСКО, и у нас они проходят вот уже традиционно, значит, приезжают Манасеты. Ну, все вот эти, ну, шедевры собираются в Якутии, там, из Индии, из Китая, и с России, там у нас вот Олонхо признано шедевром ЮНЕСКО, да, и это Семейский, это Забайкалье тоже, да, потом вот Кыргызстана, с Армении, вот тоже очень интересно вот это, да, раз в 4 года они проводятся, поэтому вот, то есть эпосы наши и научное изучение проходит, и как культурное явление, и как вот народный... Вот у нас же национальный праздник Исых, он проходит в июне, это вообще такое феерическое тоже, да, и главное там Якутия сохранила вот стержень вот этого праздника именно как такую обрядовую часть, да, потому что в советское время же там больше, конечно, упор делался на таком каком-то агитационном, там, спортивном мероприятии, да, вот в конце 80-х вот как бы возродили именно вот СССР, и там обязательно Олонхасуты тоже участвуют, выступают там. И вот эта встреча солнца, это тоже очень такое представление вообще там, ну, участвует, естественно, благословение шамана там и так далее. Ну, в общем,
вообще, Якутия — это, как мне кажется, немного недооцененный вектор для туризма, действительно, потому что это потрясающая земля, несмотря на свою суровость, и очень богата интереснейшими красочными обычаями. Но ведь, когда мы сегодня говорили о международной конференции, которая рассказывала о роли лидеров, вот, собственно говоря, видимо, надо было как раз-таки с истории эпосов начинать, там как раз-таки тоже. У каждого народа свой духовный или свои духовные лидеры, которые так или иначе потом путем смены поколений уже перетекают в исторических личностей, таких как Максим Амосов, и уже в новых людей и новых лидеров. Скажите, пожалуйста, вот по поводу современных лидеров, современных молодых людей, да, которые в будущем будут определять историю наших стран. Наталья, собственно, и говорила, поговорим о современности немного. Вот сейчас, с одной стороны, вот в Кыргызстане есть, конечно, большой интерес и к национальной культуре, к эпосу Манас, и к истории, но, с другой стороны, глобализация тоже наступает на пятки, и молодому человеку подчас интереснее ТикТок какой-нибудь полистать, чем, ну, скажем так, задаваться вопросами того, откуда я и почему тот или иной обычай присутствует в его жизни. Скажите, пожалуйста, как в Якутии сейчас оберегают древние традиции и не дают им, как иногда, к сожалению, бывает, собственно, остаться в уже прошлом?
Ну, здесь, наверное, главная роль – это семья. Готовиться к семье. И особенно в сельской местности все-таки вот как раз они держат вот эту верность традициям, да, вот нашим обычаям. И вот совершенно маленькие детишки исполняют олонхо тоже, да. Но это, конечно, на уровне, ну, таких концертных номеров, конечно же, да, но все-таки, да. И вот это постоянно у нас проходят фестивали, вот фольклорные, то есть это не только олонхо же, и у нас песнопение есть якутское, вот алгыс, это тоже своего рода, тоже направление такое, наверное. В общем, очень разнообразная тоже музыкальная культура, на самом деле, вот якутская. У нас вот хомус, да, допустим.
Знакомо.
Да. У нас есть вот Международный центр хомуса, Варгана, тоже. Вот. И, кстати, вот что касается ЮНЕСКО, вот, к слову, да, вспомнить, все-таки же Роза Отунбаева поддержала, будучи ЮНЕСКО СССР, и она приезжала к нам тогда, и вот у нас, по-моему, комитет ЮНЕСКО из регионов СССР был открыт вот второй у нас в Якутии. Это, если я не ошибаюсь, 89-й, по-моему, год был, или 90-й. Так что Роза Исаковна тоже вложила, и она вот как раз говорила и про Манас, и про Олонхо вот тоже. Так что...
Про родственность прошлого и настоящего в том числе. Ну, мне очень понравилось, что действительно у обоих народов семья как раз-таки является вот тем самым передаточным механизмом традиций и своей истории.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Было безумно приятно познакомиться. Приезжайте к нам почаще.
Да, мы тоже будем стараться, конечно, больше узнавать о Якутии, о ее замечательных людях и традициях. У нас в студии был заведующий кафедрой журналистики Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова, председатель правления Ассоциации писателей Якутии, член Союза журналистов России Олег Сидоров. Олег Гаврилевич, большое вам спасибо. Были очень рады
с вами познакомиться. Спасибо вам за то, что пригласили.